Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу рассказать вам историю, которую наверняка многие из вас уже знают. Но эта история, она очень важна для нас, и она связана с тем событием, которое произошло у нас недавно. Недавно мы перенесли пост 9 Ава. Ай, тот день, когда был разрушен наш храм в Иерусалиме. Ай, мы так хотим, мы так мечтаем, чтобы снова поскорее у нас был храм. И вот о том, как строили храм, рассказывает эта история. Ай, все евреи в Иерусалиме, во всей Эрцисройле, во всем мире, каждый из них старался что-то сделать для храма. Каждый из них старался внести свою долю работы или принести какой-то материал для строительства. Каждый что-то старался сделать в храме. Тогда, в те времена, жил в Иерусалиме один праведный и очень богатый еврей по имени Никанор. О, Никанор, он долго думал, что бы такого он мог принести, сделать для строительства храма. Он пришел в храм, строящийся храм, увидел, как возводят его стены. И он спросил у архитектора, у того еврея, который руководил всеми работами в храме, что сейчас такое важное и большое можно сделать для храма. Ему сказали: вот мы как раз сейчас мы строим ворота из Эзрат-Нашим, того двора храма, в котором могли находиться женщины, в Эзрат-Исраэль, того двора, в который можно было заходить только мужчинам. Вы знаете, что у евреев мужчины и женщины, они не молятся вместе, вперемешку. У каждого есть свое место, чтобы во время молитвы голова была занята разговором с Ашемом, а не разглядыванием своих соседок и соседей. Мы как раз сейчас заканчиваем строительство этих ворот, больших главных ворот на территорию храма, на внутреннюю территорию храма. И нужно сделать для них створки, их дверь, которые будут закрывать и открывать эту огромную арку, через которую евреи входят в храм. Вот тут мы видим, как Никанор пришел к строителям, к архитекторам храма. Мы видим эту арку, через которую будут евреи входить в храм. Обрадовался Никанор. Я постараюсь заказать двери для этой огромной арки, для этого входа. Из чего же можно сделать эти двери? Если сделать их из золота, для этого надо слишком много золота. Так много золота нет не только у Никанора, но и, наверное, у всех евреев. Так много золота не наберется, чтобы такие огромные двери сделать из чистого золота. Если сделать их из серебра, серебро, если его не чистить каждый день, то оно темнеет. И через некоторое время становится совсем-совсем черным. И оно некрасивое. Чтобы оно блестело и сверкало, его надо начищать каждый день. Кто же будет чистить такие огромные двери каждый день в храме? Можно сделать эти двери, эти створки ворот, можно их сделать из меди. Медь, она не такая дорогая, как золото. Но она и не темнеет так сильно, как серебро. Если начистить ее, то она сверкает, как будто бы золото. Она очень ярко сверкает, эта медь. Если она чистая, хорошая медь, без примесей, она очень-очень ярко и чисто сверкает. Я закажу створки ворот из меди, решил Никанор. Где живут самые лучшие мастера по меди, которые умеют чеканить красивые узоры на медных изделиях? А в те времена в Египте, в городе Александрия, были самые-самые лучшие мастера в мире, умевшие делать замечательные, удивительные узоры на меди. Именно туда, в Александрию, решил отправиться Никанор за воротами для храма. Он заказал огромный парусник. Тогда не было таких кораблей, как сейчас, в которых машина движет его, и вертится винт, и он стремительно идет по волнам. Нет, в те времена плавали под парусом. Никанор заказал большой-большой парусный корабль, чтобы он не утонул под тяжестью тяжелых медных дверей. Он собрал работников, сильных носильщиков, которые смогут затащить эти двери на корабль и спустить их потом с него. И он отплыл из порта Яффо, это израильский порт Яффо, который существовал с незапамятных времен, он отплыл в город Александрию. Вот через много дней пути Никанор, он стоит на носу этого судна, и он видит вдали, наконец-то они приближаются к порту Александрия. Огромный корабль приблизился, он вошел в порт, спустили с него трап, Никанор вышел в город. И он стал выяснять, где живут прославленные александрийские мастера, изготовляющие из меди прекрасные изделия. Его быстро направили в нужную сторону, ему показали, где тот район, они все жили вместе, эти мастера, да. Каждый мастер, он жил в своем районе. Был район медников, был район гончаров, которые изготавливают глиняные сосуды, был район краснодеревщиков, которые делают замечательные изделия из дерева. Каждый мастер жил с другими такими же мастерами, они жили каждый в своем районе. И вот Никанору показали, как пройти в тот район, где живут мастера-медники. Пришел туда Никанор, и он встретился с этими мастерами, он сказал им: «Я хочу заказать вам очень важную работу, за которую я заплачу, сколько вы попросите. Я заплачу золотом и серебром, сколько вы попросите. Мне нужны две огромные-огромные створки для ворот храма, и чтобы они были очень красивые, чтобы они были из чистой меди». Он дал им размеры, которые он получил от архитектора, какого размера должны быть эти двери. Немедленно собрались все мастера, собрали очень много меди и стали делать, клепать, чеканить из нее огромные красивые створки. Работа шла много дней, и они старались поскорее выполнить заказ и сделать... Ой, какие шикарные, какие красивые двери они сделали. Просто на удивление, двери сверкали на солнце, как огонь. И были на них такие рисунки, тонкие и ажурные, что таких подобных им ворот не видано было до того и после того в мире. Ой, огромные тяжелые двери погрузили на телегу. Обычную телегу они бы просто раздавили, сделали специальную огромную деревянную телегу с огромными деревянными колесами. В нее впрягли множество сильных быков и еще много слуг и работников толкали эту телегу, везли двери, шикарные двери в порт. Вот тут видно, толкают эту телегу, а все люди собрались смотреть на это чудо, на эти удивительные двери огромные. Ух, какие они были тяжелые. Когда их погрузили на корабль опустился поглубже в воду,
Он выдержал, он не утонул. Он был рассчитан, чтобы выдержать вес этих огромных дверей. И вот, когда все было погружено, корабль отплыл в море, возвращаясь в Эрец-Исраэль. Дорога была длинная и скучная, много дней брало, чтобы доплыть от Египта до Израиля. Все зависело от ветра, в какую сторону дует ветер. Если ветра не было, то корабль вообще стоял на месте, он дрейфовал, не мог плыть без ветра, потому что только паруса у него не было машины, тогда еще не придумали машины. Ой. И вдруг матрос, который стоял на самом верху, на корабельной мачте и смотрел вперед, он заметил вдалеке маленькое белое облачко. О, моряк был опытный. Он знал, что облачко, оно смотрит на него, оно слишком быстро приближается, и оно, когда оно приближается, видно, что оно темнеет. Это значит, что скоро оно придет сюда, и это будет большая черная туча. Он закричал вниз: «Я вижу бурю, приближается буря!» Немедленно капитан отдал приказ спустить паруса, свернуть их, чтобы буря не перевернула корабль. Быстро матросы полезли по вантам на рее, полезли скручивать, освобождать паруса, закрывать их, чтобы ветром их не разорвало и чтобы не перевернуло корабль ветром. А туча все ближе, она уже закрывает половину всего горизонта. Ой, расползлась почти по всему небу. И видно, что из этой тучи льется вниз, как стена, льется дождь. У, какая дождливая туча. Видно, как внутри ветер закручивает маленькие тучки в вихре. Ой, там сильный ветер в этой туче. Ой, она приближается к кораблю. Капитан сказал закрыть все люки внутрь корабля, закрыть, чтобы туда не налилась вода, всем людям спуститься вниз, все вещи привязать, чтобы они не болтались из стороны в сторону внутри корабля, чтобы они не разбили стенки, когда будет буря. Все приготовились к буре, и вот черная туча закрыла все небо. Стало темно, как ночью, и хлынул дождь, и сильный ветер ударил в борт корабля. Поднялись огромные волны. Некоторые волны, они заливали, они перепрыгивали через борт корабля и заливали водой внутрь корабля. Скорее, все матросы, все работники, которые были на корабле, они торопились вычерпывать воду, которая наливалась внутрь. Если внутрь корабля наберется много воды, он станет тяжелее. Он будет погружаться в море, пока вода не начнет прямо через борт заливаться внутрь, и тогда весь корабль, он утонет. Он тонет под тяжестью этой воды. Нужно скорее ее вычерпывать. А волны наливают всю новую и новую воду. Ой, не успевают ее вычерпывать моряки и слуги. И видно, что корабль, он все глубже погружается. Уже вода приближается к борту. И капитан закричал: «Все тяжелые вещи за борт, иначе мы утонем!» Ой, все стали бросать свои вещи за борт. И рюкзак, и кастрюлю, и молоток, все тяжелое, все, что только можно выбросить, чтобы только облегчить корабль, чтобы он не погрузился дальше и не утонул. Нет, не успевают, вода заливается. И тогда капитан сказал: «Бросайте тяжелую створку двери, бросайте ее». «Нет, нет!» – закричал Никанор. Что вы делаете? Это створка двери для храма. Она стоила так дорого. Над ней так трудились работники. Как можно подумать выбросить такую красоту за борт?
Нет никакого выхода, сказал капитан. Если мы не выбросим ее за борт, то под ее тяжестью вместе с водой корабль утонет, и не будет тогда ни одной створки, ни второй створки, ни нас всех, мы все утонем в этом море, в этой буре.
Моряки схватили огромную дверь, огромную половинку двери, и они бросили ее прямо в море. Ой, как плакал и как горевал Никанор. Как он старался привести в храм замечательные двери. И вот теперь одна из них уже в воде. А буря не утихает. Корабль все еще погружен очень глубоко, глубже, чем следует, в воду. И все новые и новые волны захлестывают его.
«Выбрасывайте вторую половинку!» – закричал капитан.
Схватили матросы вторую половинку двери и понесли ее к борту, чтобы выбросить наружу. Никанор в отчаянии схватился за нее и сказал: «Ой, если вы выбросите ее, бросайте ее вместе со мной!» «Ой! Ой-ой-ой, посмотрите, как он пытается не дать им выбросить эту замечательную дверь. Ой, что будет? Никанор стал молиться Ашему, ты властелин всего мира, ты управляешь бурей, ты управляешь солнцем, ты управляешь ветром, нет ничего на свете, что бы ты не мог сделать. Я прошу тебя, я умоляю тебя, останови бурю, останови ветер. Ты ведь знаешь, ты видишь в моем сердце, ты видишь все мои помыслы, все мои мысли, все ты знаешь, Ашем. Ты знаешь, что я поехал заказывать двери для храма не потому, что хотел показать всем, какой я богатый. Не потому, что я хотел, чтобы меня все за это любили и уважали. Не потому, что я хотел гордиться. Все, что я сделал только ради величия храма, ради того, чтобы твое имя, Ашем, было возвеличено. Ашем, прошу тебя, помоги мне, останови бурю. И Ашем услышал молитву праведника. Последние капельки дождя упали вниз, и туча разошлась мелкими облаками и ушла вместе с ветром в другие дальние края. Ай, скорее, матросы вычерпали всю налившуюся воду. Корабль поднялся и продолжил свой путь в сторону Эрцисроэль, к порту Яффо. Сидит на корабле Никанор и горюет. Ой, осталась только одна половинка двери. Вторая половинка ее успели выбросить. Что же теперь будет? Смогут ли мастера изготовить половинку двери точно такую же, какой была выброшенная, чтобы они были одинаковые, чтобы они не были одна такая, а другая иная? Хватит ли у него денег для того, чтобы заказать еще одну половинку двери? Ему придется снова плыть в Александрию. Ой, что будет? Вот они приближаются к порту Яффо, сидит Никанор и горюет о потерянной, о утонувшей двери. Вот тут вот видно на этой картинке, как Никанор молился, просил Ашема остановить бурю. На следующей картинке видно, как он... Один из матросов, который смотрел на море, вдруг закричал: «Смотрите, какое чудо! А? Где чудо? Что за чудо?» Все бросились к борту. «Смотрите!» Он показывает воду. Что они видят? По воде, следом за кораблем, плывет медная половинка двери.
Медь, она гораздо тяжелее воды. Если бросить что-то медное в воду, то это сразу пойдет на дно. Какое чудо! Медная дверь сама плывет следом за кораблем. Вау! И это чудо Шем сделал для праведника Никанора. Вау! Такие чудесные двери действительно достойны стоять в храме. Никанор был так счастлив, он так благодарил Ашема. Шем, спасибо тебе за то великое чудо, которое ты для меня сделал. Когда они вышли на берег, снова двери погрузили на огромные деревянные телеги, которые сделали специально для их перевозки. Много быков, лошадей и ослов, и людей толкали эти повозки. Вы знаете, что порт Яфа, он находится внизу, около берега моря, на берегу моря, а Иерусалим, он высоко-высоко в горах. О, это очень тяжело толкать тяжесть наверх в горы. Ну, в конце концов их притащили, подняли в Иерусалим эти огромные двери, шикарные. Ай, все евреи собрались посмотреть на эти удивительные, чудесные двери. Никанор встретился с мудрецами, и он рассказал им про то великое чудо, которое сделал ему Ашем в пути. Ай, о таком чуде мудрецы решили оставить об этом память, о чуде с дверями Никанора, с воротами Никанора, об этом чуде написано в нашей Гемаре, в нашей устной Торе. Ворота установили в храме. 12 ворот вели внутрь храма. И самые большие, красивые среди них – это ворота Никанора. 15 ступеней, круглых ступеней ведут к этим воротам. Вы спросите, зачем Ашему было нужно посылать бурю? А? Мог бы Ашем сделать так, чтобы корабль приплыл сам собой по воле ветра, приплыл спокойно в Эрец-Исраэль. Взяли бы двери, привезли их в храм. Зачем нужно было насылать бурю? Зачем нужно было ждать, пока Никанор помолится и попросит, и делать ему такие великие чудеса? Во-первых, Ашем очень любит молитвы праведников. Ашем хочет слышать молитвы праведников. А во-вторых, если бы эти ворота доехали до Эрец-Исраэль без приключений, были бы люди, которые подумали, ну и что? Это ничего не говорит о том, есть ли Ашем в нашем мире. Есть сегодня такие люди, которые думают, что наш мир существует сам по себе без Ашема, не дай Бог. Но когда была буря, и когда створку дверей бросили в воду, и когда она сама потом приплыла следом за кораблем в порт Яфу, это великое чудо, которое говорит о том, что в мире есть Ашем. И что Ашем, он не просто так есть в мире, он создал мир, и больше его мир не интересует, нет. Ашем слышит молитвы праведников, и Ашем исполняет то, что они просят, то, чего они заслуживают. Ай, это чудо, оно совсем-совсем по-другому раскрывает нам эти ворота, делает их необычным изделием рук человеческих, а чудесным творением, в котором участвует сам Ашем. Эти ворота, они так и были названы врата Никанора. Вы думаете, что только Никанор заботился о строительстве храма, потому что у него было так много денег, он был такой богатый, он смог заказать такие огромные двери. каждый еврей, и даже самый бедный из них старался что-то сделать для храма. Был такой мудрец, еврейский мудрец, который был очень-очень-очень беден. Его звали Раби Ханина. Раби Ханина бен Доса. Он был очень-очень бедный, у него почти что ничего не было. Но он тоже хотел что-то сделать для храма. Он ходил и думал, чем я могу помочь строительству храма, что я могу сделать. Он в поле увидел огромный-огромный камень. Он решил, я этот камень обработаю, я его лотком, зубилом обработаю, сделаю его ровным, прямоугольным, как кирпич, и с красивой каемкой вокруг. Это называется месутат, эвен месутат, обработанный камень с каемкой, как картина в рамке. О, и этот камень я пожертвую храму для его строительства. Он именно так и сделал. Он долго работал зубилом и молотком, пока не сделал камень ровным, гладким, с красивой рамкой по краю. И тут он подумал, как же я понесу его в Иерусалим? Он не может в одиночку поднять такой огромный камень. Он стал искать носильщиков. Ну, они просят много денег за переноску такого тяжелого камня в Иерусалим. Ой, откуда же у Раби Ханины, откуда у него деньги? Он бедный человек, совсем нищий. Стоял возле этого камня и думал, Ашем, помоги мне доставить этот камень в Иерусалим. И вдруг он чувствует, что кто-то его трогает сзади за плечо. Оборачивается. Рядом с ним стоят шестеро сильных, могучих работника. Они спрашивают, ты хочешь, чтобы мы отнесли этот камень, куда ты попросишь? Да, я хочу, чтобы вы донесли его до Иерусалима. Ага. Но только мне очень жаль, но я человек бедный, и у меня нету много денег для того, чтобы заплатить вам за работу. Мы возьмем за работу всего 5 медных монеток, сказали носильщики. Но только если ты будешь нести этот камень вместе с нами. Конечно, обрадовался Раби Ханина. Все вместе они взялись за камень, подняли его, положили. Раби Ханина смотрит. Ой, они уже в Иерусалиме. Вот это чудо! Вот это чудо! Ой, они прямо к храму пришли. Он в кошелек полез за 5 медными монетками, вытаскивает медные монетки. Рядом с ним никого нет, ни одного человека. Куда делись эти могучие носильщики? Ой, что же теперь будет? Он обещал им 5 монеток. Куда же он теперь эти монетки денет? Он побежал к мудрецам другим спрашивать, что же ему теперь делать. О, сказали мудрецы, это были непростые носильщики. Это наверняка были ангелы, которых послал тебе Ашем под видом носильщиков. Им не нужны монетки. Монетки, которые ты обещал, раз ты их обещал, ты их можешь отдать бедным, отдать храму, отдать на хорошие дела, на хорошие поступки, отдать цдаку. Камень, этот замечательный камень, который приготовил Раби Ханина, его отправили на строительство храма. До сего дня можно видеть на том месте, где раньше стоял храм, огромные камни с каемкой, красивые камни Эвен Месутат, которые приготовили евреи для этого строительства. Вы видите, что и богатые, и бедные евреи все старались участвовать в строительстве храма. Каждый внес свою долю, свою лепту в его строительство. И как мы все тоже хотим, чтобы поскорее возродился храм, и чтобы мы тоже могли участвовать в его строительстве и видеть чудеса Ашема. До свидания, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи.